На все добре.
В Криму 17:00.
Радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер. Важные темы в эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня мы поговорим об изъятии земель у так называемых иностранных юридических и физических лиц в Крыму. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Это сделать можно в чатах под трансляциями на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», где мы ведем прямые видеотрансляции наших эфиров. Также вы можете дозвониться к нам в эфир. Сделать это проще простого. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 9 526. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, в собственности так называемых иностранцев в Крыму остаются более 6,5 тысяч земельных участков на приграничных территориях Крыма, как они определены соответствующим указом российского президента Владимира Путина, и скоро начнется их принудительная продажа. Такое заявление во время заседания российского совмина Крыма сделала глава российского госкомрегистра Крыма Инна Смаль. По ее словам, до 20 марта 2021 года владельцы этих участков могли по собственному усмотрению отчуждать данные земельные участки путем продажи, дарения либо передачи в государственную или муниципальную собственность. В последнем случае иностранцы приобретали приоритетное право на заключение договора аренды на эту землю, сообщал сайт РИА Новости Крым. Я процитирую Инну Смаль. Если весной 2020 года в собственности иностранцев находилось примерно 11,5 тысяч участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 года их насчитывалось порядка 7300, сообщила Смаль. С июля по середину ноября были переоформлены еще 743 участка. В настоящее время в едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 6600 участках, которые находятся в собственности граждан других стран, сказала Инна Смаль. Она порекомендовала собственникам таких участков ускориться, так как совсем скоро органы местного самоуправления приступят к интенсивной работе с так называемыми нерезидентами. Госкомрегистр направит в адрес муниципалитетов актуализированную информацию по собственникам. После этого представители органов самоуправления направят подконтрольный России суд иски о принудительной продаже участков. Здесь госпожа Смаль ссылается на указ российского президента Владимира Путина, о котором мы неоднократно уже говорили в наших эфирах. В марте 2020 года был издан этот указ о расширении перечня приграничных территорий, где так называемые иностранные юридические лица не могут владеть земельными участками. На распоряжение имуществом так называемым иностранным гражданам, которыми здесь объявили и граждан Украины, отводился год, и практически все это время правила въезда в Крым были жестко ограничены под предлогом борьбы с пандемией, а наличие земли или дома в Крыму основанием для въезда не являлось. В Российском реестре судебных и нормативных актов мы нашли решение суда относительно недвижимости в Крыму, которое уже содержит ссылку на этот путинский указ, запрещающий так называемым иностранным физическим и юридическим лицам владеть землей в Крыму. Причем косвенно этот указ был применен еще до того, как истек срок, отведенный на распоряжение этим имуществом. Я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке, чтобы увидеть те материалы визуальные, которые мы для вас подготовили. Итак, начнем с этого судебного прецедента. В январе 2021 года арбитражный суд Центрального округа России в городе Калуга вынес решение, которым закрепил решение судов первой инстанции, имеется в виду российские суды в Крыму, чем, по сути, признал отсутствие права собственности на нежилое здание и земельный участок у украинского юридического лица. Предмет спора – вот это здание в Евпатории на улице Пушкина, 18. Год постройки – 1951, год съемки – 2019. Это фото с ресурса Яндекс.Карты. В 2002 году Харьковский экономико-правовой университет получил право собственности на это здание, которое Евпатория Евпаторийский горсовет перед тем предоставил в качестве залога на получение кредита $80 000. В 2005 году коммерческая структура выкупила у города и землю под зданием. В тексте решения суда утверждается, что в 2007 году Евпаторийский горсовет зарегистрировал за российским юридическим лицом, российским санаторно-реабилитационным центром для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право собственности на спальный корпус этого здания, литера «В». После российского захвата Крыма в феврале 2015 года Харьковский экономико-правовой университет внес соответствующие сведения в российский кадастр. Но эти действия были опротестованы российским прокурором, который уже в августе этого же года добился отмены решений Евпаторийского горсовета от 2002 и 2005 годов. А российский санаторно-реабилитационный центр обратился в суд с требованием аннулировать право собственности украинского юридического лица на это здание. Причина – право собственности украинского юрлица на это здание создает препятствие российскому юрлицу оформить это здание в свою собственность. В 2018 году подконтрольный России арбитражный суд Крыма постановил, что у Харьковского университета нет права собственности на землю и здание. И вот в качестве последнего довода суд в Калуге ссылается на указ Владимира Путина о внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками. Как следует из материалов дела, Харьковский университет учрежден на территории Украины, что исключает возможность юридического лица иметь на праве собственности земельный участок, расположенный на территории городского округа Евпатория, говорится в решении суда. При таких обстоятельствах требование истца о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности ответчика были удовлетворены. К сожалению, мы не смогли связаться с Харьковским университетом, там в течение дня не брали трубку, но, тем не менее, мы приглашаем представителей этого университета принять участие в эфире, поговорить о том, как университет был лишен земли в Крыму. Это приглашение остается в силе, даже когда наш эфир закончится. Все равно мы будем рады изложить позицию Харьковского университета и в наших следующих эфирах, и в материалах на сайте Крым Реалии. Я напомню номер телефона, по которому можно к нам присоединиться, 8 800 10 06 926. Звоните нам по этому номеру телефона, если вы слышите нас в Крыму. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. К нашему разговору подключается Никита Петровец, эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека. Никита, добрый вечер.
Витаю.
Итак, по вашим наблюдениям, насколько близок этот момент, когда в Крыму начнется изъятие земли, и насколько этот процесс будет массовым? Вот госпожа Смаль, которую я цитировал в начале эфира, говорит, что порядка 6,5 тысяч участков остается за так называемыми иностранными гражданами. Эти участки могут скоро оказаться на земельных аукционах. По вашим наблюдениям, насколько массовым может быть этот процесс?
Складно сказати, по-перше, коли він реально розпочнеться, тому що все-таки вже достатньо часу багато минуло з 20 березня 2021 року, тобто це дата, від якої може безпосередньо буде ініційований примусовий продаж. Плюс, як ми бачимо, цифра зменшується, да, що на початку це була цифра 11,5 тисяч власників в так званих прикордонних територіях Криму. Зараз ця цифра вже зменшилась до 6,5 тисяч. І більше того, вже є навіть деякі рішення є по Феодосі, по Судаку і, здається, одне рішення по Ленінському району, де вже прямо посилаються на цей указ. Більше того, там воно вже більш детально згадується в контексті указу, що от особа, через те, що вона іноземний громадянин, має пам'ятати про те, що в неї є рік на те, щоб відчужити цю землю, або навіть більше. Вже є одне рішення, де безпосередньо згадується в резолютивній частині про зобов'язання відчужити майно, ще не через продаж на торгах, але просто як особисте умовне зобов'язання. При цьому, що цікаво, в позовних умовах особа не згадувала про указ, ніхто не згадував, в принципі, про нього, але суддя от все одно зазначив про нього в резолютивній частині. Тому, відповідаючи на запитання, коли і наскільки масово, коли сказати складно, але судячи з усього, цей час наближається, тому що є вже перші рішення, є вже, ми бачимо, позицію самої окупаційної влади Російської Федерації в Криму, що ми скоро це зробимо, рано чи пізно це трапиться. І, в принципі, ну, часу, мабуть, не так багато, як хотілося б. З приводу масовості також сказати однозначно складно, бо ми бачимо, що вдвічі зменшилась цифра в порівнянні там 11,5 тисяч, 6 тисяч вже наразі. Наскільки вона буде змінюватися, сказати складно, але як мінімум, ну, що вже за такий достатньо великий період часу, да, скільки вже, ну, фактично півроку, ще є 6,5 тисяч людей, які не реалізували своє майно. Відповідно, виникає питання, можливо, вони його не будуть реалізовувати, можливо, і будуть, важливо, вони просто чекають, який буде розвиток подій, наскільки це все агресивно буде. Тому сказати точно не можна, але, ймовірно, це буде достатньо скоро.
Давайте поговорим о той судебной практике, которая уже сложилась. Вы говорите, что некоторые суды уже принимают решения, которые мотивированы в том числе и указом российского президента, о котором мы сегодня говорим. Какова судебная практика? В чью пользу принимают решения суды? Насколько предсказуемыми можно назвать эти решения?
Тут варто розуміти, що ця судова практика, вона виникає опосередковано. Тому що це зазвичай люди, які там громадяни України, які звертаються в суд за позовом про визнання свого права власності, наприклад, на тій підставі, що в них є свідоцтво про право на спадщину, але їхню власність не реєструють в російському реєстрі, або в них є рішення місцевої ради української про те, що про передачу їм безкоштовну власність, але знову ж таки там в російському реєстрі не реєструють з якихось підстав. І от в цих ситуаціях виникає різна позиція, що особа говорить, що я власник, у мене є українські правовстановлюючі документи, але за мною реєстр не реєструє право власності. Іноді з боку третіх сторін, ну, в особі відповідного там комітету цього російського, той, що окупаційний орган Російської Федерації в Криму, вони висловлюють позицію, що ось є указ, і ми не можемо зареєструвати, але зазвичай суд іде в таку позицію, що у вас є правовстановлюючий документ, він український, ми визнаємо за вами право власності, але буває таке, що в мотивувальній частині суд говорить, але є ось тут указ, цей номер 201, і ви протягом року пам'ятаєте, що ви маєте відчужити ваше майно. Або була навіть, ну, був один випадок, як я вже сказав, це, здається, був феодосійський суд, де, незважаючи на те, що ніхто не згадував про цю прикордонну територію, він в резолютивній частині, по суті, де він визнав право власності, окремим абзацом зазначив зобов'язати особу відчужити право власності на підставі цього указу. Але, знову ж таки, це ще не зверталася ні прокуратура, ні зверталась ні місцева адміністрація з вимогами реалізувати відповідну земельну ділянку, тому що особа іноземний громадянин. Ось така позиція. Є ще позиція так званого Верховного суду Республіки Крим. Знову ж таки, вона опосередкована, тому що вона прямо не стосувалася указу, але суд опосередковано згадував про указ, що от є такий указ, і ми ним в тому числі керуємось. Але, ну, це вже ближче до того, що, ну, фактично суди вже висловлюють свою позицію не на користь українських громадян.
Есть ли уже обращение вот по этой проблеме в Украинский Хельсинский союз по правам человека? И, возможно, у вас готовы рекомендации, да, на тот случай, когда обращения могут стать массовыми?
Звернення активно готуються і, ну, все вже рухається до цього. Поки що, ну, немає якихось новин з боку Європейського суду з прав людини. Якби, ну, але процес активно йде і найближчим часом, ну, будемо, можливо, почуємо якісь новини, не знаю, наскільки це буде. Складно сказати, але в будь-якому випадку з приводу рекомендацій. Ми вже, в принципі, про це говорили, здається, і з вами. Є в нас сайт crimealand.net, де, в принципі, ми достатньо детально розклали всю ситуацію по тому, як варто захищати своє право власності. Якщо ми говоримо саме про захист, а не те, що пропонує Російська Федерація, бо ми розуміємо, що можна отримати громадянство РФ і, ну, в принципі, піти тим шляхом, який пропонує Російська Федерація. Але якщо ми говоримо все-таки про захист, то перш за все, готуємо звернення до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, звертаємо заяви про вчинення кримінального правопорушення щодо відповідної особи як воєнного злочину, отримуємо статус потерпілої особи. Далі формально готуємо скарги до президента РФ та уряду РФ, говоримо, що ми власники, у нас є документи, ми не готові продавати і не збираємося цього робити, і ви порушуєте наше право на мирне володіння майном по статті 1 протоколу 1 до конвенції з прав людини та основоположних свобод. І далі готуємо вже з цим пакетом документів звернення скаргу до Європейського суду з прав людини і відстоюємо свої права там. Ми зі свого боку радимо звертатися до Української Гельсінської спілки з прав людини. Ми над цим працюємо і відповідно допоможемо вам звернутися до суду і спробувати відстоювати свої права власності. Але варто розуміти, що це все-таки суд, в нього є свої повноваження, своя точка зору. Це не чарівна паличка, яка рятує будь-які ситуації.
Спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Никита Петровец, эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека. Говорили мы о тех механизмах защиты собственности в Крыму, которые доступны за пределами Крымского полуострова. А далее мы поговорим непосредственно о тех людях, которые находятся, вероятно, в Крыму и сталкиваются с этой проблемой. С нами на связи Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам. Алим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Приходилось ли вам в вашей практике уже сталкиваться с действием указа Владимира Путина, которым он расширил перечень приграничных территорий, где запрещается владеть землей иностранцам?
Непосредственно мы еще не сталкивались, и я еще не слышал о такой практике, судебной практике по Крыму, по принудительной продаже земельных участков, я еще, честно говоря, не слышал. На сегодняшний день, как вам уже стало известно, госпожа Смаль, это председатель Госком регистра, то ли это где-то в средствах массовой информации, она прокомментировала данный вопрос, она сказала, что Госком регистр будет в этом году отправлять уведомления муниципалам, те, в свою очередь, должны уже обращаться в суд по принудительной продаже земельных участков. Это на сегодняшний день единственная информация, которую можно, нельзя причинить к практике.
То есть какого-то понимания, что ожидает человека, какая процедура ожидает человека, который попадает под такое изъятие земли, детальной информации пока что нет. Может быть, есть советы, к чему готовиться и на что обратить внимание, когда этот земельный участок, возможно, будут оценивать перед тем, как выставить на аукцион?
Дело в том, что такая судебная практика по принудительной продаже в Российской Федерации имеется. Практики этой нету на сегодняшний день только в Крыму, но она имеется, эта практика. Сейчас на первом этапе муниципалы должны провести инвентаризацию. Но так как у них информации не хватает, значит, в Госком регистре эту информацию предоставят. В их, скажем так, в административных границах того или иного муниципального органа, какие есть земельные участки в собственности иностранных граждан. В свою очередь, после получения этой информации, муниципальные органы уже должны будут обратиться, имеют право будут обратиться уже в суды по принудительной продаже земельного участка. После обращения в суд, вернее, во время обращения в суд, естественно, копия, вернее, исковое заявление должно быть подано, а ответчику тоже было отослано. Каким образом это будет, я пока не знаю. Дело в том, что иностранные граждане эту прописку имеют не российскую, если в частности говорить о гражданах Украины. Каким образом они будут получать это уведомление, мне пока неизвестно. Но наверняка какую-то они процедуру выработают.
Насколько важно присутствие ответчика при рассмотрении таких исков в суде? Потому что я уже говорил о том, что въезд в Крым для определенных категорий граждан затруднен, и не всегда наличие недвижимости на территории Крыма является основанием въезда, и поэтому многие не могут получить доступа к своим объектам недвижимости. В связи с этим такой вопрос. Насколько критично важно присутствие в суде при рассмотрении таких дел, при определении размера компенсации и так далее?
У нас есть такая практика, где, я уже не помню, то ли ответчик, ответчик был, или третье лицо, ответчик, скорее всего, был гражданин Украины с украинской пропиской. Дело это было, по-моему, в Ялтинском суде, и суд, вы знаете, отправлял уведомление о дате, о времени назначения рассмотрения дела. И как на мой взгляд, на мое удивление, был ответ, что данное лицо не получило. Ответ именно с территориального отдела почты, именно, я не помню адрес и так далее, это не важно, в Украине. значит, они получили это письмо. То есть это как-то письма идут то ли через Москву, через материк как-то. Я, честно говоря, в этом вопросе еще не разобрался. Но я думаю, что по подобной аналогии будут отправляться эти уведомления, эти письма. Вот. Если суд получит, значит, обратное уведомление о том, что лицо, то есть ответчик, получило уведомление, либо не получило, он будет считать, что лицо получило уведомление, и, значит, дело будет рассматриваться уже без ответчика.
Я хотел бы еще раз обратиться к словам госпожи Смали. Я напомню, что это было сказано во время заседания российского правительства Крыма. И вот она, рассказывая о ситуации, говорила, что часть собственников уже передали свои земли добровольно муниципалитетам, получив право первоочередной аренды. Насколько распространена, по вашим наблюдениям, такая практика, и насколько незыблемо это право? Насколько вот люди, которые идут на такой вид сделки, могут рассчитывать, что действительно земля останется в пользовании у них?
Это, скорее всего, речь идет о тех земельных участках, на которых уже расположено строение, ранее зарегистрировано на них право. Скорее всего, речь идет об этих земельных участках. Дело в том, что зачастую такие тоже случаи случались. Есть такая практика, значит, и в Российской Федерации. Если на земельном участке, если мы говорим об ИЖС, если там стоит дом, и гражданин Украины собственник этого домовладения, то муниципалы, значит, выкупают эту землю в свою собственность, и в свою очередь уже собственник этого дома подписывает, заключает договор аренды с муниципалами. Есть такая практика, и, скорее всего, госпожа Смаль и эту практику имела в своем докладе, она имела в виду в том числе и эту практику. Вот. А касательно, если строение на земельном участке не расположено, я не думаю, с точки зрения выгоды собственнику земельного участка, значит, менять право с собственности на аренду. Но это отражается на стоимости этого земельного участка. И плюс уже гражданин Украины юридически продать этот земельный участок он не сможет. Понимаете, у него будет только право пользования. Поэтому с точки зрения материальной выгоды, то я не думаю, что это имеет место быть в практике и имеет вообще смысл. То есть иностранному лицу, конечно, выгоднее продать этот земельный участок, нежели менять право собственности на право пользования.
Спасибо вам за беседу.
Да. На исключение тех граждан, которые, я сказал, которые имеют строение на данных земельных участках. У них уже безвыходная ситуация.
Да, это важное обстоятельство. Я благодарю вас за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам. Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что говорим мы сегодня о ситуации, когда порядка 6,5 тысяч собственников земельных участков в Крыму могут быть лишены этого права собственности на основании указа Владимира Путина, который был подписан и опубликован в марте 2020 года, которым один год отводилось гражданам Украины, в том числе для того, чтобы распорядиться своим имуществом на большей части Крымского полуострова. Перечень территорий районов Крыма и Севастополя, в которых теперь введен в силу этот запрет на владение земельными участками для так называемых иностранцев, есть в этом указе. Этот указ мы показывали вам и, возможно, покажем его сегодня в течение программы еще. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Во-первых, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех наших слушателей, которые слышат наш эфир на материковой части Украины. Звоните нам, пишите нам в чат под трансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь не только можно общаться друг с другом, задавать вопросы нашим собеседникам, задавать вопросы мне. Здесь можно также видеть те визуальные материалы, которые мы подготовили к этому эфиру. Итак, продолжим буквально через несколько секунд.
хочешь принять участие в прямом эфире, звони по номеру 8 800 10 06 926.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин по-прежнему находится у микрофона, а к нашему разговору подключается Роман Мартыновский, эксперт регионального центра по правам человека. Роман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы уже говорили о том, что по данным российских властей Крыма, по их подсчетам, порядка 6,5 тысяч собственников земельных участков в Крыму, так называемых иностранцев, могут лишиться этих участков. Их собственность может быть выставлена на аукцион. Подтверждается ли эта цифра вашими наблюдениями? И когда можно ожидать, по вашему мнению, массового изъятия этих земель? Потому что мы видим, что суды российские, суды, которые работают на территории Крыма, они уже начали использовать указ Владимира Путина при вынесении своих решений.
Ну, та цифра, которую вы сейчас сказали, по всей вероятности, она более чем в два раза уже меньше той, которая была озвучена в начале прошлого года. По всей вероятности, это случилось потому, что очень многие собственники земельных участков, опасаясь все-таки принудительного отчуждения, самостоятельно произвели отчуждение земельных участков или просто переоформили их на других лиц, на родственников и так далее. Возможно, какая-то часть также приняла гражданство Российской Федерации для того, чтобы не лишиться своей собственности. У нас на сегодняшний день обращение жертв по поводу того, что уже есть обращение в суды по поводу изъятия земельных участков, пока нет. У нас есть обращение только людей, которые оказались под угрозой применения этого указа. И, соответственно, мы готовили и подавали жалобы в Европейский суд по правам человека. Так что я думаю, что вот эта цифра, которую вы сказали, она более чем в два раза ниже той, которая звучалась в прошлом году и вызвана именно теми причинами, на которых я только что остановился.
У нас есть звонок от радиослушателя. Мы продолжим наш разговор после того, как послушаем, что нам хотят сказать. Добрый вечер. Вы в эфире. Говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Вот у меня вопрос такой. Вы говорите, что вот, закон, что у украинцев в Крыму отжимают землю. А по какому праву Путин может отжать землю? Если у меня, как говорится, свой дом, своя земля, там 25 гектар, как он может у меня отжать землю? По какому праву?
Спасибо за ваш вопрос. Я не знаю, может быть, он риторический, может быть, нет, но я передаю ваш вопрос нашему собеседнику. Напомню, что с нами на связи Роман Мартыновский, эксперт регионального центра по правам человека. Ну что же, давайте, наверное, вернемся к этому путинскому указу. Попрошу вас рассказать с точки зрения международного права, как выглядит этот указ. Мы можем его показать, кстати, может быть, кто забыл. Пожалуйста, Роман Мартыновский, эксперт регионального центра по правам человека. Что говорит международное право по поводу этого указа?
Ну, безусловно, сразу могу сказать, что вот, как сказал наш слушатель, по какому праву Путин может забрать земельный участок,
который отжать, на праве, было слово.
Отжать, да, земельный участок, который принадлежит на праве собственности. Законных оснований для этого нет, однако мы же видим, что Российская Федерация давно уже играет не по правилам. Для нее давно уже нормы международного права, в том числе нормы международного гуманитарного права, которые защищают право собственности на оккупированных территориях, не являются чем-то, что они соблюдают или намерены соблюдать. Поэтому, когда игра идет не по правилам, то, соответственно, и ожидать, что будет делаться что-то по закону, ну, нам, к сожалению, не приходится. Что касается норм международного гуманитарного права, то целый ряд норм, в том числе и нормы обычного права, они защищают право собственности на оккупированной территории, говорят о том, что частная собственность не подлежит конфискации. Это Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны. Они говорят о том, что государство, которое занимает эту территорию, оккупирует ее, должно с уважением относиться к праву собственности, которое имеет лица, которые на ней проживают, оно должно сохранять основные ценности этих видов собственности и так далее. И кроме того, как мы знаем, кроме того, что изымается собственность у физических лиц, она также изымается в том числе и у религиозных, церковных организаций, а это тоже прямо запрещено статьей 56 конвенции об участии сухопутной войны, Гаагской конвенции. Ну и кроме того, четвертая Женевская конвенция, которая непосредственно касается защиты гражданского населения во время войны, прямо говорит о том, что всякое уничтожение оккупирующей державой движимого или недвижимого имущества или изъятие этого имущества, которое не является абсолютно необходимым для военных операций, оно воспрещается. Поэтому нормы международного права, в том числе гуманитарного права, защищает. Есть конвенция европейская по правам человека, которая также защищает право собственности. И Российская Федерация обязана исполнять нормы конвенции, в том числе на территории Крыма, поскольку есть соответствующее уже решение Европейского суда по правам человека, которое признало, что Россия осуществляет эффективный контроль над этой территорией, а соответственно она несет ответственность за соблюдение прав человека на этой территории.
Вот в этой ситуации, в которой могут оказаться 6500 собственников земельных участков в Крыму, есть два больших вопроса. Первый вопрос – это когда этот процесс вот массово может начаться и как эта процедура будет выглядеть, несмотря на то, что в России такая практика уже есть по поводу Крыма, все-таки эта процедура пока выглядит довольно туманно. А второй вопрос – это что делать в этой ситуации, да, если человек оказывается перед изъятием его земельного участка в Крыму. Вот исходя из той информации, которая уже есть, вот те люди, которые попадают под изъятие земельных участков, что им нужно знать, к чему нужно готовиться и какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы иметь возможность затем обжаловать вот эти действия России в международных инстанциях? И что нужно делать для того, чтобы шансы обжаловать эти действия были выше?
Ну, что касается первой части вопроса относительно того, какой прогноз, как это будет происходить и так далее, то, естественно, мы проанализировали практику на территории Российской Федерации, как это происходило, потому что эта норма не является новой для РФ. Действует она с 2009 года. Первый указ был принят соответствующий об этом. Принимался он на основании статьи 15 закон Земельного кодекса Российской Федерации. И я хочу сказать, что значит, с 2009 года даже те земли, которые в первую очередь были признаны приграничными, до настоящего времени, от нас уже 21 год, не все земельные участки еще изъяты. Поэтому процессы эти продолжаются, как видите, достаточно долгий период времени. Подавались иски в 19-м и 20-м годах подавались. Что касается Крыма, опять же, 6500 земельных участков. Я хочу напомнить, что когда стал вопрос о подаче 2500 исков в Севастополе в 2016 году, когда изымалась массовая земля ввиду того, что Российская Федерация признавала незаконными решения украинских органов власти о выделении земельных участков, да, то тогда власти Севастополя столкнулись с тем, что у них просто не было физической возможности подавать такое количество исков, и они выделили специальную сумму денег для выплат для того, чтобы оплатить услуги юридической компании, которую они провели там тендер, вы определили ее победителем, перечислили деньги этой юридической компании. Эта юридическая компания сотнями, тысячами подавала эти иски в суды. Но для этого нужны деньги, а деньги должны быть в бюджете. Вероятность того, что в конце года найдут такую сумму денег, ну, по моему мнению, невысока. А вот то, что касается бюджета на Новый год, то вполне возможно, что такие суммы в бюджеты Крыма и в бюджеты города Севастополя будут заложены. И, по всей вероятности, если и будет в массовом порядке изыматься земельные участки, то будет идти по такой же схеме.
Что вы посоветуете по поводу участия в различных судах и аукционах? Стоит ли принимать участие в заседании этих судов, которые будут заседать в Крыму? Стоит ли соглашаться на ту компенсацию, которая будет определена по аукциону? И стоит ли проходить все судебные инстанции на материковой части Украины?
Ну, видите ли, я в достаточно сложной ситуации, потому что говорить людям о том, что они должны соглашаться на ту или иную сумму, это было бы неправильным. Каждый действует в этой ситуации, защищая свои собственные интересы, и возможно, и вероятно, что те люди, которым будет предложена компенсация, которая, по их мнению, их удовлетворит, возможно, они будут, по сути, соглашаться с таким решением, получать эти деньги, и их обвинять в этом было бы тоже неправильно, потому что иного способа защиты, по сути, не существует. Что касается судебных исков, то наша рекомендация такая, все-таки принимать участие в этих судебных заседаниях. Понятное дело, что есть и туда вряд ли будут люди, но можно нанимать адвокатов, можно выдавать доверенности знакомым, которые бы ходили туда, хотя бы для того, чтобы получить полные копии материалов дела, на основании которых потом можно обращаться в Европейский суд по правам человека. Однако наша рекомендация заключается в том, что не нужно ждать, пока к вам придут с этим иском. Вы имеете право обращаться в Европейский суд по правам человека уже сейчас, потому что это длящееся нарушение. Вы уже стали жертвой этого указа. На вас распространили действие этого указа, и вы в любой момент можете лишиться права собственности. И эффективных средств защиты на территории, оккупированной территории Крыма и на территории Российской Федерации не существует. Поэтому мы рекомендуем всем уже сейчас обращаться в Европейский суд по правам человека.
И уточнение такое, понятно, что да, не каждому по силам подавать жалобу в Европейский суд по правам человека, правильно это сделать и сопровождать это дело. Можно ли обратиться, например, в региональный центр по правам человека с такой жалобой?
Да, безусловно, мы оказываем такие услуги. И я не могу сказать, что это не пассивная ноша для людей, которые хотят отстоять свои права. Это достаточно доступно.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Роман Мартыновский, эксперт регионального центра по правам человека. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки с территории Крыма бесплатны, по этому же номеру к нам можно дозвониться из соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 29 05. Кроме того, я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube, где работает чат, в котором вы можете не только обсуждать тему нашего эфира, не только дискутировать друг с другом, но и задавать вопросы нашим собеседникам. Я стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете, наиболее актуальные и конструктивные комментарии озвучу в нашем эфире. Еще раз напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Я приветствую в нашем эфире Бориса Бабина, юриста в области международного права, бывшего представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, говорим мы сегодня о возможном грядущем массовом изъятии земель у так называемых иностранных граждан в Крыму по оценкам российских властей Крыма. Таких участков, которые предстоит изъять, насчитывается уже 6 500. Это действительно существенно меньше, чем называлась годом ранее цифра, но все равно довольно внушительная. Как вы думаете, как скоро и станем ли мы свидетелями массового изъятия земель в Крыму и перепродажи ее дальнейшей на земельных аукционах?
Здесь для оккупантов есть определенный конфликт между их пропагандистскими желаниями и суровой реальностью. Да, действительно очень хорошо говорить о том, что все отберем, да, у них хороших так называемых иностранцев, все продадим за, скажем так, на выгодных условиях очень хорошим, в кавычках, российским колонизаторам. То есть говорить об этом можно долго, мы это слушаем уже 2 года. Вопрос факта, да, то есть возникает ситуация реальности. То есть, естественно, как очевидно всем, у абсолютного большинства лиц, которых земля будет отобрана, будет действительно возможность обращаться в разнообразные международные институции. И действительно, тут, конечно же, желательно делать это напрямую, потому что чем больше посредников, тем, конечно же, меньше ваш шанс на то, что ваш иск не будет либо политизирован, либо кем-то использован в чьих-то нехороших интересах. На самом деле, здесь ничего абсолютно сложного для человека, обладающего земельным участком в Крыму, я думаю, нет. В целом, да? И все это понимают. И понимают это, в первую очередь, оккупанты. Им светит достаточно серьезная волна исков. Здесь, опять же таки, можно очень долго спорить о том, когда их нужно подавать. Мое личное мнение заключается в том, что нужно это делать тогда, когда вы действительно утрачиваете возможность фактического пользования вашим имуществом, то есть когда вас действительно начинают что-то забирать. Потому что абстрактные иски о том, что есть некий указ, и я о чем-то переживаю, Европейский суд достаточно скептически воспринимает, мягко говоря.
Но, может быть, Европейский суд во время рассмотрения жалобы может приостановить процедуру изъятия земли? Или это не работает?
Для этого вы должны доказать, что она начата. Это вот доказательство. Повторюсь, вот эти такие достаточно абстрактные заявления у нас были по Донбассу, например, когда отдельные, в кавычках уважаемые юристы отправляли пачками тысячи заявлений по разрушенной недвижимости, а потом Европейский суд также пачками закрывал по ним производство в силу очевидной недоказанности претензий. Поэтому я бы тут, ну, все-таки был бы более юридически грамотным и вел это производство качественно.
Мы говорим о 6500 земельных участков, так называемых иностранцев, но мы понимаем, что большая часть из этой категории иностранцев, да, теперь иностранцами в Крыму называют граждан Украины. Государство Украина должно защищать права своих граждан, в том числе и право на частную собственность. И в связи с этим такой вопрос. Вот по вашим наблюдениям, насколько активно государство Украина в данном случае защищает права своих граждан, потому что мы слышали заявление, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в связи с действием этого указа принимала Людмила Денисова у нас в эфирах участие, и говорили мы с разными должностными лицами по поводу этой ситуации, но тем не менее, насколько может Украина влиять на эту ситуацию, насколько доступен инструментарий, насколько она его применяет? По вашим наблюдениям.
Ну, на самом деле, настоящие инструментарии, не политические заявления, которые тоже, возможно, иногда необходимы, иногда, да, а юридический инструментарий уже применен, это соответствующее дело в Европейском суде, межгосударственное, уже есть промежуточное решение по нему, в котором уже Европейский суд установил то, что есть в Крыму административная практика отчуждения собственности. Да, вот это очень важно для нас, поскольку установив этот факт и исследовав этот факт и в этом деле, то Европейский суд в дальнейшем будет, во-первых, в рамках межгосударственного производства, это решение, скажем так, уже в рамках установления нарушения России конвенции провозглашать. Но помимо этого, всем теперь индивидуальным заявителям гораздо проще, поскольку на сегодня же Европейский суд подвел такую жирную промежуточную черту. Он установил факты, да. Он установил факты того, что в Крыму отсутствуют правовые механизмы защиты собственности, да, о том, что в Крыму есть так называемая администрация, у которой есть практика, не отдельный эксцесс, а именно практика захвата недвижимости. Поэтому в этих делах частным лицам будет, конечно, проще, и здесь вот этот основной фундамент, как говорится, юридически уже залит в этой конструкции. Остается только подавать индивидуальные заявления.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Борис Бабин, юрист-международник, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Говорили мы минувшие 40 минут о ситуации, в которой могут оказаться в ближайшее время 6500 собственников земельных участков в Крыму, которые могут попасть под изъятие в соответствии с указом российского президента Владимира Путина, который был издан в марте 2020 года. Продолжаем мы внимательно следить за этой ситуацией. Если в этой ситуации оказались вы или ваши знакомые, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если звоните с Крыма, 044 490 2905, если звонить с материковой части Украины. Когда у нас нет прямого эфира, вы дозвонитесь на автоответчик, ваше сообщение будет записано на этот автоответчик, мы его внимательно послушаем и по возможности, и по вашему желанию, конечно же, свяжемся с вами, поэтому оставляйте какие-то контактные данные для того, чтобы мы могли это сделать. Если вы столкнулись с этой проблемой или ожидаете, что она вас коснется в ближайшее время, просьба выйти с нами на связь. Я напомню еще раз, что рассказывали мы сегодня историю Харьковского университета, который лишили земельного участка и здания в Крыму. Если руководство этого университета согласится прокомментировать эту ситуацию, мы также открыты сегодня в течение дня, просто не смогли дозвониться по тем телефонам, которые были указаны на сайте этого университета. Я напомню, что обновилось расписание прямых эфиров радио «Крым Реалии». Теперь вы слушаете наши прямые эфиры ежедневно с 17.00 по крымскому времени и 16.00 по Киеву. Начинается программа «Важная Крым». Разбираем с вами важные крымские темы. Не менее важные крымские темы разбираем в эфире с Александром Янковским в программе «Крымский вечер», которая начинается ежедневно в 19.15 по Симферополю и в 18:15 по Киеву. Я напомню, что вы можете не только звонить нам, вы можете нам писать, пишите нам на электронную почту, предлагайте ваши темы для программ, предлагайте ту информацию, ваши наблюдения, которыми вы бы хотели поделиться с нами и нашей аудиторией в Крыму. Пишите нам в социальных сетях, всегда рады общаться с вами. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся завтра. Всего доброго и будьте здоровы!